подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это Валер Карбалевич, политический аналитик. Валер, привитание.
Привитание.
Это директорка Международного аналитического центра «Глобсек Policy Institute» Алена Кучко. Алена, добрый день.
Привитание.
И керовник Центру стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. Арсень, добрый день.
День добрый, Юра.
В заголовок нашей сегодняшней гуторки я вынес слова прессового секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова: «Сблизить позиции по Беларуси немагчыма». Гэтак ён охарактеризовал беларускі кейс, беларускую тему на саміце у Женеве. Але перш чым закрануць вось менавіта беларускую тэму, давайте мы паговорым на агул пра агульныя вынікі гэтага саміту і канкрэтныя вынікі і фармат. Вот ведаеце, у мяне чамусьці такая аналогія, што нечым ён падобны на саміты часоў маладосці спадара Байдэна. 70-е годы, Брежнев, Никсон, Киссинджер, стратегическая стабильность, трехпутник, Вашингтон, Москва, Пекин, так само. Ну, вот такой, такий формат, такой, такая брутальная геополитика, в певном сенсе разрядка, часы разрядки, как бы не конфликтуют, не скандалят по дробязях. Алена, ти так это, ти можно сказать, что это вот такое вертание в золотые 70-е?
Есть некоторые параллели, потому что, конечно, то, с чем погоджается и Байден, и Путин, это то, что отношения вельми кепские. И великих чаканий этого саммита про какие-нибудь суды у трансформации не было, а есть то, что выказывается с обоих боков. У советские часы чем было лепш, тем, что были прямые связи и ведали, кто кому повинен потелефоновать, каб отношения не стали еще горшими и каб раптом нечто не выбухнуло. Тому с этого пункта гляджу не так. Спробует наладить некие контакты, поглубить их, как хотя бы не сделать отношения еще горшими. Але я не думаю, что этот саммит имеет такое великое стратегическое значение. Конечно, он может интерпретоваться в таком смысле у России, але по выниках я бы не проводила такие параллели.
Арсень, а как вы оцениваете выники, то, до чего отрымалось домовиться, ну, принамсі, домовиться, домовляться про стратегичную стабильность, про кибербезпеку и про что не отрымалось. Так выглядает, что, например, одна из тем, по яких не отрымалось, это, скажем, ситуация с правами человека в самой России, где на эту тему Путин на прессовой конференции был гранично брутальный и гранично непохистый.
Ну, сапраўды, ніхто не чакаў сур'ёзных прарываў пасля гэтага саміту, але важна тое, што парадак дня перамоў быў даволі шырокі. Ён уключаў не толькі пытанні стратэгічнай стабільнасці і кантроля над зброяй, але таксама і перспектывы ўзаемадзеяння паміж Масквой і Вашынгтонам па розным рэгіянальным крызісам і канфліктам, пачынаючы ад лівійскага і сірыйскага і канчаючы пытаннямі іранскай ядравай праграмы і дэнуклеарызацыі Паўночнай Карэі. І вот якраз мне падаецца, што блок рэгіянальных крызісаў і канфліктаў якраз з'яўляецца яшчэ адной тэмай для супрацоўніцтва паміж Крамлём і Вашынгтонам. і динаміку варто чекати і у будучині. Ну, як відомо, білоруське питання якраз і обмірковувалося у рамках гэтага третього блоку. Гэта було одно з апошніх питанняў. І не гледзячы на такую разнагалосіцу у заявах амерыканскага і расійскага боку, ну, мне падаецца, што якраз беларускае пытанне з уліком вельмі малой прыярытэтнасці для Вашынгтона з'яўляецца вось той сферай, дзе пэўнае супрацоўніцтва магчыма. І вядома, што па беларускаму пытанню праводзілася пэўная падрыхтоўчая работа напярэдадні саміту, і за гэтага ўжо непасрэдна ў саміх перамовах прымаў удзел спадар Дмітры Козак, намеснік главы адміністрацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, які з'яўляецца куратарам постсавецкай прасторы і адказвае не толькі за украінскае дасье, але таксама і за іншыя крызісы на постсавеце.
Ну вот Арсений накинул нам свой парадок дня. Ну, я думаю, что так и пойдем тады уже поим. Валер, ну, вось вы напередодні саміту написали такий довольно пессимистичный блог, что, мовляв, ничего не будет и не чекайте. И вот такие вот как бы прогнозы, кшталту тих, яких робил Арсень, что это все, ну, как бы не отповідає истине. Ну и вот зараз, ну, зрозумело, что все заявы и заява Пяскова, мы ведаем, что все ж таки Россия притримливается византийских традиций, и тому, коли говорится одно, то, может быть, смается на увазе совсем меньше. Але так само можно вот пригадать и фразу, ну, фразы, такие довольно загадковые фразы президента Байдена, что я поделюсь своей заклопоченностью на пункт Беларуси, и Путин не стал не сгаджаться с тем, что здарылось. У него просто інший погляд на то, что с этим робить. Вот эту форму не стал не сгаджаться, he didn't disagree, так довольно складано перекладали. Так вот, с этих загадок что выникает? Вот ці домовились яны про Беларусь, ці, скажем, той же Песков просто сказав чистую правду, что да, по гэтым пытанні абсолютно ні про што не домовились.
Ну, найперш я б все ж таки хотів казати на тое питання, яке спочатку задавали. У чим розніця поміж холодной войной і сьогоднішнім часом? Під час холодной войны Советский Союз и США были две сверхдержавы. И яны, в принципе, могли вырешить любое пытание у свете, якое хотели. И у гэтым, а сёння гэта не так. Сёння Россия зусім не тую мае политичную вагу, як Советский Союз. И тому зусім не можа на роўных суперничать з США. Другі момент. Тады, при часы холодной войны, были зразумелы рамки пэўныя. Были зразумелы, где проходят червоные линии. Была створана система баланса сил, и гэтая система як бы была стрымліваючым чынником. Сёння гэтая старая система разбурана, новой системы нема, и тому галоўный сэнс, не бачыўся гэтага саміту у Женеве, это паспрабаваць знайсці новые некие рамки, у межах яких проходила бы эта конфронтация. То есть створить некую новую систему, магчыма некие новые червоные линии. Покольки яна не створанная, и я не упэўнены, что яна створанная у выніку гэтага саміту, Ну вот, дарэчы, перамовы Путіна з Трампам нібы нічым не закончыліся. Я думаю, што хутчэй за ўсё тое самае чакае і гэты Женеўскі саміт. Бо дзеля стварэння новай сістэмы, новага балансу сіл патрэбна прайсці некі пэўны час. А цяпер мы якраз знаходзімся ў самым працэсе. І таму беларускае пытанне проста ў прынцыпе не магло быць вырашанае, паколькі не знойдзены вось гэтыя рамкі. Вось, што тычыцца тых заяваў. Сапраўды, з заявы Байдена вынікае, што Пуцін прызнаў наяўнасць беларускай праблемы. А і Пескоў таму паспяшаўся абвергнуць гэта, паспяшаўся сказаць, што не, Расія не бачыць існавання такой праблемы, і таму, як бы няма праблемы, то і не можа быць рашэння. Сапраўды, не можа быць рашэння па шмат якіх прычынах, няма даверу, рознае стаўленне да гэтай сітуацыі. Расія лічыць, што Беларусь гэта яе дзялянка, і США ўвогуле не павінна сюды ўмешвацца. А США ўвогуле адмаўляе саму ідэю сферы ўплыву дзяржаў. Таму беларускае пытанне засталося невырашаным на гэтым двухбаковым саміце.
Алена, а як вы ацэньваеце, якую выснову робіце з вот гэтых, так мовіць, розных словаў Байдена і Пескова? Пуцін, дарэчы, на прэс-канферэнцыі Беларусь ўвогуле просто не прыгадаў. Але вот некаторыя эксперты кажуць, звернулі ўвагу на тое, што Пуцін быў асабліва непахісным, асабліва агрэсіўным на конт пытанняў пра ўнутраную расійскую палітыку. Мы задавалі пытанні пра пратэсты, мы задавалі пытанні пра Навальнага, і он там просто стаяў як скала. У адрозненні ад пытанняў іншых, там пра, скажам, ядерную бяспеку, пра там кібербяспеку, то есть ён таксама адстойваў расійскую палітыку, але як бы дэманстраваў пэўную гатоўнасць, пэўную гнуткасць. Тут нікаку. І вот некаторыя эксперты лічаць, што насамрэч яго пазіцыя па Беларусі такая ж і так же матываваная. Вы нас хочаце падарваць, вы Захад, так сказаць, вот, як бы Навальны ваш марыянетка, а мы будзем это ўсё душыць накарміць. Так же і Беларусь. Так, нет?
Дакладна, для Пуціна пытанне Навальнага гэта больш экзістэнцыянальнае пытанне, пытанне выжывання. Прынамсі, ён так, я думаю, ён так думае, дакладна не ведаю, канешне. У пытаннях кібербяспекі для Пуціна, мне падаецца, гэта больш тое пытанне, дзе можна таргавацца. Напрыклад, і менавіта па кібербяспецы, тое, што адзінае канкрэтнае больш-менш, што сказалі, гэта што мы дамовіліся крыху падтрымаць некія правіла, па якім можам мы супрацоўнічаць ці не супрацоўнічаць у сферы кібербяспецы, таму што для ЗША гэта было таксама вельмі важнае пытанне з улікам атак на амерыканскія сістэмы ў апошнія месяцы. І не абавязкова казаць, што гэта было зроблена Крымём, але для амерыканцаў гэта было важнае пытанне. Па Беларусі я не думаю, што для Пуціна Беларусь гэта тое ж самае, што пытанні па Навальным. І я насамрэч не бачу вялікіх разыходжання паміж тым, што сказаў Пескоў, і тым, што сказаў Байден, таму што гэта проста сказана ў традыцыях, у якіх праводзіцца і на якой мове размаўляюць адпаведна гэтыя два чалавекі. То бок, як я разумею, традыцыйна, як гэта бывае на самітах, асабліва на амерыканска-расійскіх самітах, што абодва бакі павінны былі высказаць свае стаўленне да гэтай сітуацыі. Яны высказаліся, вырашылі, што ну вось мы разыходзімся ў меркаваннях, што з тым рабіць. Мы, магчыма, сыходзімся на меркаванні, што Лукашэнка страціў падтрымку, што сітуацыя нестабільная, але што гэта значыць для будучыні Беларусі, вось тут ужо мы разыходзімся ў меркаваннях. І Пуцін, дарэчы, ён ніколі, ну прынамсі, мне няма такога такой думкі, што Пуцін думае, што ў Беларусі ўсё добра і што Лукашэнка вельмі доўга яшчэ будзе ўтрымліваць сітуацыю. Ён больш так назірае на тым, што адбываецца, падтрымлівае Лукашэнку, але ў гэтым моманце, што сітуацыя нестабільна і патрабуе нейкага вырашэння, яны заходзяцца проста сыходзяцца ў меркаваннях з Байдэнам, проста што ў іх розныя шляхі падыходжання да вырашэння гэтай праблемы.
Арсеній, ну от Алена сказала, у їх різні шляхи підходу, ну а може бути, вони все ж таки так неформально по змовчанню домовилися, що, мовно кажучи, Байден дав добро Путіну на його план. Он його не підтримав. Он не сказав, що у нас з вами агульна позиція. І в цьому сенсі Максим Пісков сказав правду. Что просто как бы им отдали Беларусь. Робите, что хотите. Ну, с певными обмежеваниями, вам зрозумелыми, какими, как бы, чтобы это не стало часткой России. А так, коли там, умовно кажучи, возникнет меньше капризный, скажем, может, навод больше сговорливый с вами человек, ну, окей, что ж, такое житё. Не?
Ну, так, саправды, выглядая таким чином, що ну, певна домова все ж таки була досягнута, і я погоджуся менавіта з вашої інтерпретації гэтай домови. Вельми показально було тое, що напередодні сустрічі Байдена і Путіна навіть з'явилися публікації у американській пресі, де пропонується певна зділка по Білорусі. Ось одним із авторів були дорадця по питанням національної безпеки Джон Болтон. Ну, коли підводять таке резюме ось гэтых развагаў, то сапраўды атрымліваецца, што Злучаныя Штаты сыходзяць з таго пункту гледжання, што яны не маюць ніякіх эфектыўных інструментаў уплыву на Александра Лукашэнка. Прызнаецца, што такія землі, і що для вирішення білоруського кризису умішальництво Москви у кризис потрібне. Але ось це умішальництво повинно проходити з певними обмежуваннями з уліком ось тих червоних ліній, які предугледжують, ну, на мой погляд, захаванне Беларусі як формально незалежної і суверенної країни. То бок, Кремль отримав такі свої карт-бланш на просовування свого сценарію вирішення білоруського кризису, але це не повинно привести до нейкої інкорпорації Білорусі у склад Росії под ширмой союзной державы. Тому, коли вот эти червоные линии будут поважаться Кремлем, то чему бы не скорастаться послугами Москвы для вырашения белорусского кризиса, який перетворился уже у глобальную проблему. Потому что после инцидента с промысовой посадкой самолета Ryanair Беларусь сьогодні асоціюється у вачах заходніх країн як пагроза міжнародному міру і безпеці. І з гэтага пункту гледжання гэта така доволі серйозна і актуальна проблема, вирішати якою потрібно тут і зараз.
А можна я
так, не ласка, да. Можна
мені здається, що те, що ви називаєте якоюсь зділкою з таким конспірологічним мотивом, це ну, доволі відомі факти, які ніхто і не ховає. Тому що і США, і Євразіс, вони дуже добре розуміють і кажуть, що да, Росія має вплив у Білорусі, да, Росія повинна так само удзельнічати у вирішенні цього конфлікту. Звісно, питання у тим, як. Ось про гэтую червоную лінію, ну, відомо, що США і Євразіс, ну, вони таким не займаються, што будзеце выбіраць новага кіраўніка, пакуль вы не выберыце таго, што как які нам падабаецца. Гэта не выпадак Беларусі, і таго ім прыйдзецца прызнаць, што вось калі, напрыклад, пройдуць выбары ці яшчэ некая рэформа і больш-менш апазіцыя і дэмакратычныя сілы скажуць: "Ну добра, мы ўжо можам з гэтым працаваць", яны гэта прызнаюць. І відавочна, ніхто не спадзяецца, што Расія проста спыніць свае ўмяшальніцтва ў Беларусі. Канешне, ёсць пэўныя межы, як далёка гэта можа заходзіць, але ну, гэта я б не назвала гэта здзелкай ці канспіралогіяй, гэта проста рэалістычная ацэнка сітуацыі, і гэта тое, што адбываецца, і ніхто гэта асабліва не хавае. Гэта абсалютна рознае, што сказаць, што вось Уладзімір Уладзімірыч, калі ласка, выберыце, хто вам падабаецца, і мы падпішымся пад усім, што вы скажаце. Гэта розныя рэчы.
Валер, і ваша пазіцыя, вы ўсё ж такі настойваеце на тым, што ну ні пра што они не маглі дамовіцца, а Расія просто будзе рабіць тое, што она лічыць патрэбным, а Злучаныя Штаты, скажам, будуць этому супрацьдзейнічаць, калі это не будзе адпавядаць іх інтарэсам. Бо ведаеце, тут акрамя вот таго, што вы вельмі слушна заўважылі наконт як бы немагчымасці даверу, адсутнасці фактычна даверу. Тут як бы атрымліваецца так, што як бы два крайнія варыянты, яны невыгадныя для амерыканскіх нацыянальных інтарэсаў. Адзін варыянт это Лукашэнка застаецца такі, ёсць вот тэрорам там за захоплівае самалёты, окей, так. Но ёсць другі варыянт. Пуцін гаворыць: "Окей, мы разбярэмся. Мы здымаем Лукашэнку, мы прызначаем Галоўчынку". І Галоўчынка падпісвае ўсе інтэграцыйныя паперы, ну хай там рускага сцяга над Менскам няма, ну ён фактычна ёсць. І амерыканцы таксама думаюць: "А нам это трэба было тады, вот, вот мы этого хацелі". Ну да, Лукашэнкі няма, ну як бы у нас ёсць стратэгічны інтарэс. І таму атрымліваецца так, што як бы абодва варыянты кепскія для іх. І таму вот ці не ўмацоўвае это вашу пазіцыю, што практычна дамовіцца ну как бы не атрымліваецца.
Так, дыялог мог ісці, ну, тэарэтычна разважаючы ў такім кантэксце. Пуцін кажа: "Беларусь наша дзялянка, не лезьце сюды, гэта не ваша сфера ўплыву". Байден адказвае: "Добра, мы не спрачаемся, гэта ваша сфера ўплыву, але тады гэта і ваша праблема. Таму што тое, што робіць Лукашэнка, гэта стала сусветная праблема. Дык калі гэта ваша праблема, ну так вырашайце яе неяк". Вось, на што Пуцін мог сказаць: "Добра, ну, напрыклад, па схеме Донбаса. Вас задаволіць гэта? Не задаволіць. Ну, тады прабачце". Вось, прыкладна, у такім кантэксце мог ісці дыялог. Праблема, калі б Пуцін сапраўды ўсвядоміў праблему і паспрабаваў яе вырашыць, то тут для яго ўзнікаюць два пытанні, две праблемы. Першае, як сапраўды павярнуць справу так, каб Лукашэнка сышоў. Ну што, уводзіць сапраўды танкі, як у Донбасе? Ну, гэта радыкальны варыянт, на які рэакцыя Захаду будзе вельмі моцная, адмоўная, да і ў самой Расіі. А другая праблема, калі раптам удасца некім чынам Лукашэнка здвінуць з гэтай пасады, а што потым? А потым любы другі варыянт дэмакратычных выбараў у Беларусі прывядзе да таго, што ўлады прыйдзе чалавек, у якога няма ніякага адмоўнага бэкграўнда ў адносінах з Захадам. І любы другі чалавек, акрамя Лукашэнкі, будзе па аб'ектыўным прычынам размарожваць адносіны з Захадам, ну і в гэтым сэнсе пэўна дыстанцыявацца ад Расіі. Вось дзе праблемы гэтыя ўзнікае перад Пуціным? І як іх вырашыць, я не думаю, што ў яго ёсць адказы на пытанні. Таму яго пазіцыя нехай будзе, як будзе, неяк можа само расмокчыцца, можа Лукашэнка неяк пагодзіцца.
Гэта беларуская такая пазіцыя,
да? Да, можа...
Трэба жыць, як не дажыць.
Да. Можа Лукашэнка неяк пасля рэформы, пасля референдуму па Канстытуцыі захоча, так сказать, сапраўды сысці з улады раптам. Ну, вось такая логіка.
Арсений, а як вам это бачится? Може, вот ну, Валер не ведает отказа, а вы ведаете отказ за Путина.
Ну, я як би не претендую на кое, что я ведаю.
Ну, претендуйте, претендуйте, не скромничайте.
Ну, просто сыходжу з той логіки подій, якою ми назирали у прошлом годі. Тобок, сценар Кремля по вирішенню белорусского кризису был огучен и Владимиром Путиным, и пресс-секретарем Дмитрием Песковым, и навод министром замежных справ Сергеем Лавровым. И он предугледживая, ну, как бы два момента, которые довольно эксплицитно вытекают из этого сценария. Первое – это организация инклюзивного агульнационального диалога помеж белорусскими уладами и представниками белорусской оппозиции и громадянского супольництва. И другой пункт – это проведение конституционной реформы. І як ми ведаємо з тих документів, які були зліти з адміністрації президента у кінці прошлого року, з управління поміж регіональним і культурним сувязям, гэта конституційна реформа предугледжує трансформацію у Білорусі з суперпрезидентської у парламентсько-президентську республіку. І ну і ускосна третій пункт гэта правядзення нових прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, ну ўжо без удзелу Александра Лукашэнка. І пакуль былі пратэсты, і Лукашэнка быў у вельмі такой нестабільнай пазіцыі, Расія даволі актыўна публічна прызывала Лукашэнка да вось прыняцця гэтага плана вырашэння крызісу. Але пад канец года з дапамогай брутальных рэпрэсій і сілы Александр Лукашэнка стабілізаваў сітуацыю і сказаў: "Ну, добра, я буду праводзіць канстытуцыйную рэформу, але так, як мне гэта патрэбна". З там пераўтварэннем усебеларускага народнага сходу ў канстытуцыйны орган, з захаваннем суперпрэзідэнцкай рэспублікі як асновы, і гэтак далей, гэтак далей. І на гэтым расейцы зайшлі ў тупік, таму што ну, нейкі радыкальны падыход ці варыянт вырашэння беларускага крызісу, прымушэння Александра Лукашэнка да выканання гэтага плана ці сочынскіх пагадненняў мог нарвацца на новыя заходнія санкцыі супраць Расіі, бо такія дзеянні маглі інтэрпрэтавацца як падрыў незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Таму вось гэтая сустрэча ў Женеве паміж Байденам і Пуцінам была вельмі важна дзеля таго, каб вось вызначыць вось гэтыя чырвоныя лініі і ну, атрымаць такі своеасаблівы карт-бланш ці зялёнае святло на больш радыкальны падыход па прасоўванню вот гэтых самых сочынскіх пагадненняў. І мне падаецца, што зараз мы пабачым ну, даволі сур'ёзны ціск і не толькі палітычны, але і эканамічны з боку Расіі, які будуць синхронізаваны вось з новымі сектаральнымі санкцыйнымі абмежаваннямі з боку Захаду. Гэта мы ўжо бачым, калі гаворка ідзе пра спыненне паставак нафты на нафтан ці ну, па сутнасці адмову ад транзіту расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі, Александр Лукашенко вже вичерпав ресурс фінансової підтримки з боку Москви за триманням опошнього траншу 500 мільйонів доларів. Так, Москва не відмовляє можливість фінансувати Олександра Лукашенка, коли ласка, є московська біржа, зміщається там державні облігації, але зараз ніхто їх набувати не хоче. Ні Сбер, ні ВТБ, ні Газпромбанк, бо за токсичності Білорусі на міжнародній арені створюються нові ризики так званих другасних санкцій супроти.
А можливими параелі, до речі? Могли пара?
Ну,
якихось кремлівських кабінетів.
Може і так.
Алена,
може і так. Але відомо, що ця синхронізація йде.
Алена, от у мене питання про той контекст, який можливо створився на цьому саміті. Ну, більш таких, скажімо так, менш гострих относится. Вот можно как бы несколько моментов отзначить. Это вертаются все-таки амбассадоры. Российские отъехали после того, как Путин забойца. Отворотное не было сказано, но амбассадор вертается. Другий момент – это, принамсі, почалися некие размовы, перемовы, махчимо мы увидим в ближайший час. Это обмен вязнями. Махчимо Бутову вызволить, махчимо Ярошенко вызволить. В принципе, Путин намекнул, до речи, вот про наших русских коллег, российских коллег, про русскую службу. Может быть, как-то может решиться. То есть, были обозначены некие такие пункты, что этот напал взаимной конфронтации, он, махчимо, просто трошечку снизится. Вот на ваш погляд, этот фактор, на який, махчимо, и имел на увазе Арсень, он как-то уже на белорусско-российские отношения поуплывая. И в угле вот эта вся, все-таки я настаиваю на такая геополитичная стилистика, опошних кроков Байдена. Ну вот скажем то, что он вырешил не душить санкциями полночный поток, да, для того, как наладить отношения с Немеччиной. Ну с Немеччиной тогда, с Украиной как. А с Белоруссией, как вот про что нагадал Арсений, что «Газпром» просто скажет, нам не треба этот канал. У нас есть вот полночный поток, Байден разрешил. И эти не отрываются, так карты склались, и отношения полепшились, и головная геополитика. А с Белоруссией, хай Путин разбирается.
На конт поляпшення відносин поміж США і Росією, це правда, просто обидва боки вже відчували, що зайшли настільки далеко, що надто некомфортно обидвам бокам. Тому ось такі доволі легкі міри бралися, вернути амбасадора, ось кришку може поліпшити становище медії, домовитися ще по яким-небудь деталям. Тобто це було найпросте, що можна було зробити, і справді спробували криху охладити пил з обох боків, щоб далі ситуація не ескалувалася. Я би не перебольшувала вплив саміта на те, що буде робити Путін на конт Білорусі. Тобто, все про те, про що казав Арсень, махчима і відбудеться, але я не думаю, що ця зустріча була настільки визначальна у планах Путіна. Або два боки ведуть, кучей за все, що буде робити другий бок і рихтуються до гэтага, але у гэтым же накірунку протягувалися б адносіни і без саміта. На конт полночного потоку, коли Байден приймав це рішення, це хучей за все було, каб поліпшити відносини з Германією, тому що все ж таки Германія – це важний партнер для американців. Звісно, є сайд-ефекти такі, які впливають на позиції інших країн, але це не був подарунок Путіну. Хоча, звісно, така інтерпретація магчима у тим випадку, що хочеш – не хочеш, а це вигідно так само і Путіну. Я не думаю все ж таки, що це можна перебувати прыраўніваць да таго, што амерыканцы неяк адмовяцца ад працягвання сваёй палітыкі па Беларусі, наколькі я ведаю, ну вось толькі што Торыя Нуланд казала, што чакайце наступнага тыдню наконт санкцый, можа вам што-небудзь цікавае скажам наконт санкцый. То бок я не разглядаю гэта ў тым кантэксце, што Беларусь раптам была аддадзена Пуціну на вырашэнне лёсу краіны.
Ясно. Добре, добре. Дякую великі. Дякую великі Олена, дякую великі Арсеній, дякую Валер. У порівнянні з вчорашнім днем ми сьогодні більш ведаємо і більш якби асансовуємо. Ну, а як то воно все ж таки насамреч пойде далі справа, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в телеграмі «Свобода». Дякую, всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соус і моя суразмовця Євгенія Чернявська. Добрий день, Євгенія.
Добрий день.
Ми поговоримо про ситуацію з Тутбай, про хатні арешт її маці, культуролога, письменниці, викладчиці Юлії Чернявської і про льос головного білоруського порталу Тутбай, заснованого Юрієм Зісером. Євгенія, розкажіть, будь ласка, найперше, що відомо про стан здоров'я, про настрой вашій маці під хатнім арештом? Як часто ви можете отримувати цю інформацію про адвоката? Що самі можете їй передавати?
Угу. Мама чувствує себе терпімо. Вона дуже старається в останнє час багато ходити. Взагалі-то вона фактично інвалід в плані її фізичного здоров'я і проблем зі спиною і ногами. Тому все, що зараз, звісно, відбувається, це ужасно, в першу чергу, для її здоров'я. Потому что ей надо двигаться, надо ходить, надо выходить. Она сейчас такой возможности не имеет.
Не может выходить из квартиры, она сидит уже в трех стенах.
Она сидит в квартире, она ходит только по квартире. И это мало. Вот я знаю, что она ходит просто туда-сюда. То есть в отличие от тех, кто сидит, например, в СИЗО, и у них есть день полтора часа прогулки, у нее нет такого. Вот. И это очень плохо для нее. Но в остальном она чувствует себя терпимо, сносно, психологически настолько, насколько это возможно. Я знаю, что ей оказывается медицинская помощь, когда у нее были какие-то конкретные проблемы, которые надо было решить. Я знаю, что эти проблемы решили. Вот. Насколько часто я с ней общаюсь? Не очень часто. И когда мы говорим «общаюсь», это выглядит так, что я рассказываю адвокату, что я думаю, что я чувствую, что бы я хотела маме передать. Адвокат это ей пересказывает на словах. Вот, таким образом, у мамы сейчас организовано ее общение с внешним миром, что, собственно, значит практически полную изоляцию, потому что кроме адвоката она не может общаться, ну, по закону ни с одним человеком. И это все контролируется, и у нее нету телефона с интернетом, у нее нету компьютера с интернетом, у нее нету ничего. То есть я маму не видела, вот через два дня будет ровно как месяц. Не видела и не слышала.
А ті, хтось із її зараз знаходиться у квартирі, от я пам'ятаю, Владимир Некляєв, Ірина Халіп розказували, що жили у сусідніх покоях люди, там по-різному складувалися відносини у їх з тряховниками. Ті, є люди у квартирі зараз?
У неї, вона живе одна. Мій папа, як відомо, умер год назад. І в цьому є велика проблема, тому що вона не з ким спілкуватися, у неї немає людського рядом тепла. Лица. У нее, да, закрыты как-то физические потребности в плане бытовых вещей, продуктов, там, выноса мусора. Этот вопрос решен, но не столь важно как, и я как бы не могу вдаваться в подробности. Но также кто у нее находится и как находится, это является тайной следствия, поэтому тоже невозможно про это поговорить. Но исходя из того, что рассказал Владимир Некляев и Ирина Халип, вряд ли у мамы будет отличаться ситуация, как я понимаю. И думаю, что если это так, то для мамы это очень непросто. Вот, потому что ей нужно очень много человеческого тепла, очень много эмоций. Обычно она имела возможность это общаться с людьми, доносить им тепло и получать. И мне кажется, что для нее самая ужасная часть этого ареста – это социальная и эмоциональная изоляция абсолютная. Вот. И я тоже не думаю, что если там кто-нибудь находился, то это были бы люди с докторскими степенями, с которыми можно было бы там много и долго подробно беседовать на интересующие темы. Но это мои мысли.
Расскажите, это вы створили сторонку у Фейсбуку Юлия Чернявская «Подарыш», там информация про Юлю, вельми шмат людей хочуць яе падтрымаць, шмат перапусцілі гэтую сторонку. Ці ёсць людям магчымасць перадаць ёй слова падтрымкі, каб вы перадалі, бо гэта вельмі ёй дапамагло, я думаю.
С самого первого дня задавались вопросы, что можно прислать, что можно привезти, где она живет, как можно ей махать под окнами, как можно ей там посылать цветы, открытки, не знаю, передачи, пирожки. Этого всего делать нельзя, и если люди это делают или делали бы, то это ставило бы под угрозу ее домашний арест, и таким образом могло бы в худшую сторону повлиять на ее условия. Поэтому ничего, кроме слов, поддержки, которые люди могут писать, ничего ей передавать нельзя. Я, конечно, безумно была бы рада, и я молю об этом тех, кто ведет это дело, чтобы маме разрешили, во-первых, прогулки, и тем более, что там, где она сейчас живет, есть абсолютно закрытая частная территория, где можно просто гулять, и там не будет ни одного человека вокруг, то есть это абсолютно закрытое место, которая не представляет никакой опасности для нашего государства, уж точно. И я очень бы настаивала на этом в первую очередь. И, конечно, возможность направо корреспонденции. Понятно, что это бы очень облегчило ситуацию.
Вот так вот, турму не все али листы доходят, отрымливается, что это...
В том-то дело, да.
Ее мать и ваша бабуля это переживает, и некий способ контакта про адвоката у них есть.
Бабушка ни разу не видела маму точно так же, как и я, ни разу не слышала маму по телефону точно так же, как и я. Почему, я не знаю. Мне кажется, это настолько просто, чтобы маме дали позвонить и просто 5 минут поговорить с матерью. Я считаю, это абсолютно бесчеловечно. Бабушке 83 года. И это необходимое вообще условие, не знаю, выживания их обеих, чтобы они могли созвониться и пообщаться, но нет, ничего такого не происходит. Тоже все через адвоката, бабушка передает свои слова поддержки, тоже остается только догадываться и мне, и бабушке, как мама проводит там дни. Я знаю, что мама рисует, я знаю, что она постепенно, по словам адвоката, распаковывает коробки, она переехала буквально за несколько дней до всего случившегося, и знаю, что она читает и старается переводить с английского тексты. Это такое новое у нее хобби. Все, что ей дома есть, ничего передать нельзя. Даже, допустим, она словарь попросила или какие-то такие вещи. Я не способна ей ничего. Я даже букет с цветами не могу ей прислать.
Такие собачка, я так разумею, что я ей ратую. А собачку выгуливать треба?
Этот вопрос каким-то образом закрыт, но... Это не мама ее выгуливает в любом случае. И собачка очень спасает. Адвокат говорит, что собачка не слазит с ног мамы, облизывает с ног до головы. И, да, это спасение.
Натиск на Тутбай и спроба его отобрать, переформатовать, уплывать на этот проект были не одной еще у минулым. И мама про это ускосно рассказывала, и батька ускосно говорил. Что вам батька правил, про что попереджвал, ведаючи, что этот тиск не спынется, так? Який был вам головный заповед на фонд ягонного дитяти Тутбая?
Я, наверное, расстрою слушателей и зрителей, но не было никаких красивых слов и предсмертных пожеланий. Папа абсолютно был оптимистом, верил в то, что все будет хорошо, в том, что здравый смысл, он вообще большой адепт всего, что связано со здравым смыслом и рациональностью. Он не мог себе представить такого развития событий. Я иногда думаю про то, что это ужасно грустно, что он не увидел 200 тысяч людей на улицах, которые скандируют слова, что он не увидит уже под офисом сотен людей, которые кричат «Живе Тутбай!». И в то же время я счастлива, что он не увидел того, что сейчас происходит с Тутбаем, как мерзко, нагло, абсолютно беспочвенно, под выдуманными предлогами разваливает то, что он строил 20 лет. И я просто стараюсь действовать так же, как действовал бы он. Я думаю, что он просто не хотел... Ну, есть мама и есть я, и он просто не хотел, чтобы мама подвергалась опасности, поэтому Тутбай унаследовала его долю в Тутбай и я. Соответственно, для меня это значит, что я никогда при существующем режиме не попаду в Беларусь. Вот. Мама не имеет к Тутбаю вообще никакого отношения, и поэтому это безумие, что она под арестом. То есть это абсолютное безумие, она никогда не влияла на редакционную политику. Вот. У нас даже дома были споры, когда там мама говорила: «Юра, да пусть они смягчаются, да что это, 3 статьи в день, острый кошмар». И папа каждый раз как бы пытался, но разводил руками и говорил, что ну как бы какие есть новости в стране, такие мы отражаем. Вот, и редакция сама знает, что делать, и в день, когда я начну приказывать как бы редакции, что надо делать на Тутбае, как освещать новости там, и что надо что-нибудь убирать или двигать, в этот день как бы редакция развернется и уйдет. Вот, и в этом смысле, похоже, государство так и не поняло, что ничем не заправлял ни Юрий Зисер, ни Юлия Чернявская, ни я, вот, и вообще ничем никто не заправлял, кроме официальных новостных поводов, и что если бы государство постаралось бы эти поводы сделать более оптимистичными, радостными, там, экономически успешными и так далее, и демократическими, то и новости бы на Тутбае поменялись. Но для них, видно, было проще закрыть. Я думаю, папа не представлял себе, что могут посадить 15 человек и закрыть так нагло, совсем наглухо, арестовать счета, не дать людям выплатить зарплаты, вот, оставив людей с прожиточным минимумом, и то мы до сих пор его не выплатили. Вот так.
Ну, многие говорят про то, что это хатний арешт Юлии Чернявской, такая спроба на вас натиснуть, как на владельницу основных активов Тутбай, так, может, с вами ведут некие перемовы, на нечто намекают, пробуют вывести на совесть, некий гандель распочинают.
Знаете, когда это все произошло, у меня было несколько в голове мыслей. Одна из них была, что да, сейчас начнут меня давить и шантажировать маминым здоровьем и здоровьем людей, которые сидят. Или что начнут... я не знаю, было великое множество конспирационных идей, но, похоже, идея у властей была простая — выключить и все нафиг сейчас, вот прямо и вообще. Потому что, когда мы на второй день попробовали развернуться, и, конечно же, у нас были бэкапы, люди спрашивают, почему вы не запустите Тутбай. Мы не запустим, потому что нам, ну, мы должны быть уверены, что никто от этого не пострадает больше, чем уже пострадал. И, с одной стороны, да, мы хотим говорить правду и будем говорить правду. С другой стороны, мы... не хотим, чтобы больше ни один человек отправился на допрос как бы из-за наших действий. Вот. И мне кажется, вот когда мы попытались это открыть, к нашим ребятам сразу же пришли и сказали, так, немедленно все это сейчас прям выключить. То есть это, видно, была основная такая очень настойчиво агрессивная идея, что Тутбай надо заткнуть немедленно, в глотки всем заткнуть, отрезать, перерезать, чтобы заткнулись все, и, видимо, поэтому так много людей посадили, из которых, ну, никто, там, кроме пары человек, даже косвенно, не может быть связан с текущим, положением, ну, обвинением. То есть почему журналисты сидят, как бы, почему мама сидит, почему директор Хостербай, директор Rocket Data, моя подруга лучшая, сидит, почему, как бы, эти люди сидят, как это связано с налогами, которые Тутбай мог бы укрывать.
З'являється інформація така, що влада спробує створити новий Тутбай, такий аналог. Некоторим журналістам навіть пропонували там посади. А що ви думаєте про реалістичність?
Я не слышала. Розкажіть мені. Я правда не знаю.
Я чула про те, я зараз не згадаю ім'я журналіста, кому пропонували таку посаду, і він відмовився. Ну, як ви міркуєте? Ну, такі речі відбувалися у Росії, коли міняли власників некоторих СМІ, там, менялась кардинально политика редакции.
Да, мы все знаем, и как бы понятно, что власть может нарисовать наш логотип и запустить сайт там под доменом или под чем-то еще. Технически не знаю, как это работает, я далека от этих вопросов. Но мы же понимаем, что люди почитают 2 дня и поймут повестку, и вторым БТ сейчас не завлечь ни одну бабушку в деревне уже, то есть... Поэтому даже если они это сделают, флаг им руки, барабан на шею, я не вижу их способными делать новости хотя бы в половину объективными, как мы, и в половину профессиональными, как мы.
Ты переписываете про адвоката с изневоленными супрацовниками. Что самое главное хотели бы им донести людям, которые теперь за кратами, которым потребная подтримка?
Все держатся очень оптимистично. И, к сожалению, это очень грустно и больно, но большинство из тех, кто сейчас... Не большинство, но треть из тех, кто сейчас находится в заключении, они рисовали себе эти картинки, это не было неожиданностью. Просто остальные люди вообще, которые никаким боком не относятся к ситуации, они, наверное, в ужасе и шоке. Но я думаю, в Беларуси сейчас любой человек, который там живет, потенциально готов что-нибудь присесть за цвет либо носков, либо за просто выйдя в магазин за хлебом, либо работая на СМИ. И такая реальность. Если бы... И мы часто думаем про то, что если бы люди не сели из-за Тутбая, ну, возможно, они бы сели из-за чего-нибудь еще. И такая реальность сейчас.
Какая допомога вам потребная? Ну, это великий тяжар теперь на вас, так? И это неведомость, и вот этот стан, когда немагчымы нормальный контакт с матерью, неведомо, что далее. Что вам, какая допомога вам потребная, какая подтримка?
Мне очень важно, чтобы люди, которые нас сейчас слушают, которые хотят поддержать Тутбай, чтобы они делали какие-то ролики, записи, какие-то плакаты, настолько, насколько позволит их безопасность, в поддержку Тутбай. Это было в первую неделю, потом это потихоньку угасает, и, к сожалению, Тутбай становится частью сухой репрессивной статистики. Нам бы очень это помогало обращать внимание мировой общественности на то, что происходит, когда были бы не только от нас слова про то, что обратите внимание на проблемы со свободой слова в Беларуси, а когда бы люди это говорили, говорили бы, что для них Тутбай. И нашим сотрудникам это тоже очень помогает. И, конечно, не спускать с повестки, как бы и ожидать хороших новостей.
Что читать можно...
наши соцсети. Читать наши соцсети. У нас есть 8 платформ, на которых есть 10 разных социальных сетей. Это Telegram, это 2 канала, один из которых на прошлой неделе стал вторым по количеству подписчиков и первым по охвату в стране. Вот, это Одноклассники, TikTok, Viber, Instagram, YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь, и если будут какие-то перемены, вы сможете узнавать об этом первые.
При каких условиях и когда может быть обновленная больше-меньше полновартостная работа Тутбая за межой, например?
В полном объеме этого не произойдет, потому что Тутбай — это громадная организация из 260 человек, которую никто никогда не сможет обеспечить, если это не будут в таком объеме деньги рекламодателей. Наша компания работала 20 лет, 20 лет нарабатывала себе имя, и если и когда мы откроемся заново, то это будет формат ограниченный, только новостной, скорее всего. И это не будут контент-проекты, это не будет наша e-commerce составляющая, интернет-магазины. Это будут только новости про политику, социальные сферы, про все, что сейчас волнует людей в Беларуси. И из-за этого приходится расставаться с большей частью команды. Когда я говорю «больше», это прям огромные, печальные, очень грустные цифры. Вот. Но мы верим, что это ненадолго, и люди понимают это, и верят, что это ненадолго. И нам важнее всего, как управляющим там, акционерам Тутбай сейчас, знать, что люди не боятся, что к ним постучат, знать, что у людей есть работа, и они смогут зарабатывать, а уже останутся они с нами в будущем или нет, это уже их выбор будет.
Дякую вам великие. Коли есть максимость, передавайте от аудитории «Радио Свобода» привитание и слово подтримки вашей матери и слово подтримки и вам так само в том, что теперь отбывается. Всего наилепшего.
Спасибо большое, Анна. Спасибо.
Это была Евгения Чернявская, дочка Юлии Чернявской и Юрия Зисера.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.